Цири проснулась. Она лежала, вернее, полусидела, положив голову на несколько хорошо взбитых подушек. Компрессы на лбу были уже теплыми и лишь чуточку влажными. Она сбросила их, не в состоянии переносить неприятные тяжести и жжения. Дышала она с трудом. Горло пересохло, нос почти полностью забила запекшаяся кровь. Но эликсиры и заклинания подействовали. Боль, которая несколько часов туманила взгляд и, казалось, разрывала череп, исчезла, отступила. Осталась лишь тупая пульсация и давление в висках. Цири осторожно потрогала нос. «Но и странный же был сон», — подумала она. «Первый сон за столько дней. Первый, в котором я не чувствовала страха. Первый, который касался не меня. Я была наблюдателем. Видела все как бы с горы, с вершины. Так, словно была птицей, ночной птицей. Сон, в котором я видела Геральта. В этом сне была ночь. И дождь, который покрывал рябью воду канала, шумел в гонтах крыш, стропилах сараев, блестел на досках помостов и мостиков, на палубах лодок и барж. И там был Геральт, не один. С ним был мужчина в смешной шапочке с пером, обвисшим от влаги, и худощавая девушка в зеленом плаще с капюшоном. Все трое медленно и осторожно шли по мокрому помосту, а я видела их сверху. Так, словно была птицей, ночной птицей. Геральт остановился. Спросил, далеко еще? «Нет», — сказала худощавая девушка, стряхивая воду с зеленого плаща. «Мы уже почти пришли. А где, черт побери, Филиппа? Ведь я только что ее видел, она летела вдоль канала. Ну и отвратная погодка. Пошли, веди, Шани. А, кстати, откуда ты знаешь этого знахаря? Я иногда продаю ему лекарства, которые умыкаю из лаборатории. Что так смотришь? Отчим с трудом наскребает на мое учение. Бывает, деньги нужны. А знахарь, получив настоящее лекарство, лечит людей. Или хотя бы не травит их. Но пошли же». «Странный сон», — подумала Цири. «Жаль, проснулась. Хотелось бы увидеть, что дальше. Узнать, что они там делают, куда идут». Из соседней комнаты донеслись голоса, которые ее разбудили. Мать Ненеки говорила быстро, она была явно возбуждена, зла и взбудоражена. «Ты обманула мое доверие», — говорила она. «Не следовало этого позволять. Можно было догадаться, что твоя антипатия к ней приведет к несчастью. Я не должна была разрешать тебе, ведь я тебя знаю. Ты бездушна, ты жестока, а ко всему прочему еще оказалась безответственной и неосторожной. Ты безжалостно терзаешь ребенка, принуждаешь к усилиям, которые она не в состоянии совершить. Ты бессердечна. У тебя действительно нет сердца, Йеннифер». Цири прислушалась, чтобы уловить ответ чародейки, ее холодный, жесткий и звучный голос. Хотела услышать, как она отреагирует, как посмеется над жрицей, как высмеет ее чрезмерную заботливость, как скажет то, что говорит обычно. Быть чародейкой не шуточки. Занятие не для кисейных барышень, сделанных из фарфора, или праздничных яичек, выдутых из тонкого стекла. Но Йеннифер ответила тихо. Так тихо, что девочка не только не поняла, но даже не расслышала слов. «Усну», — подумала она, осторожно и нежно ощупывая нос, все еще болезненно чуткий, забитый засохшей кровью. «Вернусь в свой сон. Посмотрю, что делает Геральт там, в ночи, под дождем, у канала». Йеннифер держала ее за руку. Они шли по длинному коридору между каменными колоннами, а может, статуями. Цири не могла разглядеть. Мешал плотный мрак. Но в темноте кто-то был. Кто-то скрывался там и наблюдал за ними. Она слышала шепотки, тихие, как дуновение ветерка. Йеннифер держала ее за руку, а она шла быстро и уверенно, полная решимости. Так что Цири едва поспевала за ней. Бесконечное множество дверей раскрывалось перед ними. Одна за другой, одна за другой. Бесконечное множество дверей с гигантскими тяжелыми створками бесшумно раскрывалось перед ними. Мрак густел. Впереди Цири снова увидела двери. Йеннифер не замедлила шага, но Цири вдруг поняла, что эти двери перед ними сами не раскроются. И тут же обрела поразительную уверенность, что отворять их нельзя, что нельзя в них пройти, что за этими дверями что-то ее ждет. Она остановилась, попыталась вырваться, Но рука Йеннифер не поддавалась, а сильно и неумолимо тащила ее вперед. И Цири наконец поняла, что ее предали, обманули, продали. Что все время с первой встречи, с самого начала, с первого дня она была лишь марионеткой, куклой на ниточках. Она дернулась сильнее, вырвалась из рук Йеннифер. Мрак заколебался, словно дым, шепотки в темноте неожиданно оборвались. Чародейка сделала шаг вперед, остановилась, повернулась, взглянула на нее. «Если боишься, вернись. Эти двери открывать нельзя, ты об этом знаешь. Знаю. И все-таки ведешь меня туда. Если боишься, вернись. Есть еще время вернуться, еще не поздно. А ты? Мне уже поздно». Цири осмотрелась. Сквозь всеобъемлющий мрак она видела двери, и те, которые они только что миновали, и те, что уже остались далеко позади. И оттуда, издалека, из тьмы, услышала цокот подков, скрежет черных доспехов и шум крыльев хищной птицы, и голос. Тихий, пронизывающий мозг голос. «Ты ошиблась. Ты перепутала небо со звездами, отраженными ночью в поверхности пруда». Она проснулась. Резко подняла голову, сбросила примочку, свежую, примочка была мокрой и холодной. Ее заливал пот, в висках опять звенела и билась тупая боль. Йеннифер сидела рядом на кровати, отвернувшись так, что Цири не видела ее лица. Видела только бурю черных волос. «Я видела сон», — шепнула Цири. «В этом сне...» «Знаю», — сказала чародейка странным, не своим голосом. «Поэтому я здесь, рядом с тобой». За окном во тьме дождь шумел в листве деревьев.
«А, черт!» — проворчал Лютик, отряхивая воду с намокших под дождем полей шляпы. «Не дом, крепость! Чего этот знахарь боится, раз так огородился?» Лодки и баржи, пришвартованные к набережной, лениво покачивались на морщинистой от дождя воде. Сталкивались с тихим стуком, скрипели, позвякивая цепями.
«Портовый район», — пояснила Шани. «Тут полно бандюк и подонков, и местных, и пришлых. К Мырману ходит множество людей, приносят деньги, все об этом знают, как и о том, что живет он один. Вот он и бережется. Удивляетесь?»
«Ничуть».
Геральт взглянул на постройки, возведенные на вбитых в дно канала сваях, саженных в пяти от набережной.
«Думаю, как попасть на этот остров, в его надводную хатку. Вероятно, придется втихую позаимствовать одну из лодок».
«Нет нужды», — сказала медичка. «Там подъемный мостик».
«А как ты уговоришь знахаря опустить его? К тому же там еще и двери, а тарана мы не прихватили».
«Предоставьте это мне».
Большая серая сова беззвучно опустилась на перила помоста. Тряхнула крыльями, встопорщилась и обратилась к Филиппу Эльхард, столь же встопорщенную и мокрую.
«Я-то что тут делаю?» — раздраженно пробормотала чародейка. «Я-то что тут с вами делаю, черт меня побери? Балансирую на мокрой палке. И на грани государственной измены. Если Дикстер узнает, что я вам помогаю... Вдобавок ко всему еще и моросит, не люблю летать в дождь. Это здесь? Это, что ли, дом Мырмана?»
«Да», — подтвердил Геральт. «Послушай, Шани, давай попробуем...»
Они сбились в плотную кучку и начали шептаться, невидимые во тьме под камышовым навесом. Из таверны на противоположной стороне канала упала на воду полоса света. Послышалось пение, смех и крики. На набережную вывалились трое платагонов. Двое ругались, дергая и толкая друг друга, без устали повторяя одни и те же проклятия. Третий, опершись о столб, отливал в канал, фальшиво насвистывая. «Донг!» — металлически звякнула железная тарелка, подвешенная к столбику на помосте.
«Донг!» — знахарь Мырман отворил оконце и выглянул.
Фонарь в руке только слепил его, он его отставил.
«Вот черт там звонит ночью!» — рявкнул он. «Стукни себя по пустому лбу, засранец, бандюга, ежели тебе приспичило стучать! Вон, пошли прочь, пьянь сволочная! А ну, быстро! Тут у меня самострел натянут! Кому там не терпится получить 6 вершков стрелы в задницу?»
«Господин Мырман, это я, Шани!»
«Что?»
Знахарь высунулся сильнее.
«Мазель Шани! Сейчас, ночью! С чего бы это?»
«Опустите мостик, господин Мырман. Я принесла, что вы просили».
«Именно теперь, в темень. Не могли днем, мазель?»
«Днем слишком много глаз».
Худощавая фигурка в зеленом плаще замаячила на помосте.
«Если увидят, что я вам ношу, меня выкинут из академии. Опустите мостик, я не хочу стоять под дождем, у меня туфельки промокли».
«Вы не одна, мазель», — подозрительно бросил знахарь. «Обычно приходите одна. Кто там с вами еще?»
«Друг, как и я, Жак. Одной, что ли, мне тащиться ночью в ваш заразный район? Мне что, невинность недорога или как? Пустите меня, наконец, черт побери!»
Бормоча себе под нос, Мырман освободил собачку воротка. Мостик, со скрипом опустившись, стукнул о доски помоста. Знахарь прошел к двери, отодвинул засов. Не убирая заряженного арбалета, осторожно выглянул. Он не заметил метящего висок кулака в черной, утыканной серебряными набивками перчатки. Зато, хоть ночь была темной, безлунной, а небо затянуто тучами, вдруг увидел десятки тысяч ослепительно ярких звезд. Тубланг Мишеле еще раз провел бруском по острию меча. Видно было, что это действие поглощает его без остатка.
«Итак, мы должны для вас убить человека».
Он отложил брусок, протер рукоять кусочком намазанной жиром кроличьей шкурки и критически осмотрел лезвие.
«Обычного человека, который шлендает в одиночку по улице Максимфурта без гвардии, без эскорта, без телохранителей, даже без слуг. И чтобы его прикончить нам, не надо будет ни в храмы врываться, ни в ратуши, замки или гарнизонную крепость. Так, Милздарринс, я верно вас понял?»
Мужчина с лицом, изуродованным рубцом, оставшимся после ожога, утвердительно кивнул, слегка прищурив темные влажные глаза с неприятным выражением.
«Кроме того, — продолжал Тубланг, — когда мы убьем этого типа, нам не будет нужды прятаться где-нибудь в ближайшие полгода, потому что никто не станет за нами гоняться или нас разыскивать. Никто не напустит на нас выпивох или любителей заработать наградные. Мы не станем объектами родовой вражды либо кровной мести. Иначе говоря, Милздарринс, нам предстоит замочить для вас обыкновеннейшего, ничем не примечательного, не имеющего никакого веса фраера».
Мужчина со шрамом не ответил. Тубланг глянул на неподвижно сидевших на скамейке братьев. Рице Флавиус и Лодовика, как всегда, молчали. В этой троице на их долю приходилась работа, а разговоры разговаривать было делом Тубланга, потому что только Тубланг посещал в свое время храмовую школу. Убивал он ничуть не хуже братьев, но сверх того еще умел читать и писать. Ну и молоть языком.
«И вот чтобы убить такую серь, Милздарринс, вы нанимаете не первого попавшегося портового пьянчушку, а нас, братьев Мишеле, за 100 новиградских крон».
«Ваша обычная ставка», — процедил мужчина с рубцом. «Верно?»
«Неверно», —
холодно возразил Тубланг.
«Мы промышляем не тем, что замачиваем обычных фраеров». «А коли уж беремся, Милздарринс, гусь, которого вам желательно видеть трупом, обойдется вам в 200. 200 честных блестящих крон с вычеканенной меткой новиградского монетного двора. Знаете почему? Потому что в этом дельце имеется запашок, милостивый государь. Не говорите мне, какой именно, обойдемся. Но за него надо заплатить. 200, я сказал. Но по рукам вы можете считать, что ваш дружок испекся. Не хотите, ищите кого другого».
В воняющем гнилью и прокисшим вином подвале повисла тишина. По глиняному полу, быстро перебирая лапками, бежал таракан. Флавиус Мишеле с треском растоптал его молниеносным движением ноги, почти не изменив позы и совершенно не изменив выражение лица.
«Согласен», — сказал Рейнс. «Получите 200. Пошли».
Тубланг Мишеле, с 15 лет промышляющий убийствами, ничем не выдал удивления. Он не надеялся выторговать больше 120, ну, 150. И тут сообразил, что низковато оценил сочившийся от этого дельца запашок. Знахарь Мырман очнулся на полу собственного дома. Он лежал на спине, спеленутый, как баран. Сильно болел затылок. Он помнил, что, падая, ударился головой о дверной косяк. Болел висок, по которому его стукнули. Пошевелиться он не мог, потому что на грудь тяжело и безжалостно давил высокий, застегнутый на крючки ботинок. Знахарь, щурясь, глянул вверх. Ботинок принадлежал высокому мужчине с белыми, как молоко, волосами. Лица Мирман не видел, оно скрывалось во мраке, которого не пробивал стоявший на столе фонарь.
— Не отнимайте жизнь! — простонал Мирман. — Пощадите! Ради богов! Деньги отдам, все отдам, покажу, где спрятаны!
— Где Риенс, Мирман? При звуке этого голоса знахарь затрясся. Он был не из пугливых, и его мало чем можно было пронять, но в голосе Беловолосого было все то немногое, что пронять могло, и нечто большее. Нечеловеческим усилием воли знахарь переборол страх, ползающий по внутренностям отвратным слизняком.
— А?
— он прикинулся изумленным.
— Что? Кто? Как вы сказали?
Мужчина наклонился, и теперь Мирман увидел его лицо, увидел глаза, и желудок ушел у него аж до прямой кишки.
«Не крути, Мирман, не верти хвостом!» — послышался из тени знакомый голос Шани, медички из Академии. «Когда я была у тебя 3 дня назад, то здесь, на этом вот табурете, за этим самым столом, сидел субъект в плаще, подбитом андатрой. Он пил вино. А ведь ты никогда никого не угощаешь, только самых близких друзей. Он подъезжал ко мне, нагло уговаривал пойти потанцевать в 3 звоночка и даже задумал было лапаться. Пришлось дать по рукам. А ты сказал, оставь ее, Милсдарь Риенс, не пугай. Мне с академичками надо жить в мире и крутить интересы. И вы оба хохотали, ты и твой Милсдарь Риенс со шпаренной мордой. Так что не разыгрывай идиота, потому что эти люди не глупее тебя. Давай выкладывай, пока вежливо просят.
«Ах ты ж, клярка заумная», — подумал знахарь. «Ах ты, гадина предательская, ты харя рыжая. Уж я тебя найду, уж я тебе отплачу. Только бы выбраться из этой истории». «Какой Риенс!» — заныл он, извиваясь и тщетно пытаясь высвободиться из-под давящего на грудину башмака. «И откуда мне знать, кто он и где он? Мало ли кто сюда приходит, всякие разные, так что же я...»
Беловолосый наклонился еще больше. Медленно вытащил кинжал из-за голенища второго ботинка, а первым сильней нажал на грудь знахаря.
«Мирман», — сказал он тихо, — «хочешь верь, хочешь не верь, но если ты сейчас же не скажешь, где находится Риенс, если немедленно не раскроешь, как связываешься с ним, то я тебя по кусочкам скормлю угрям в канале. Начну с ушей».
В голосе Беловолосого было нечто такое, что заставило знахаря тут же поверить каждому его слову. Он глядел на клинок и знал, что он острее тех ножей, которыми сам вскрывал язвы и чирии. И вот так затрясло, что упирающийся в грудь ботинок стал нервно подпрыгивать. Но он молчал. Вынужден был молчать. Пока что. Потому что если Риенс вернется и спросит, почему он его выдал, Мирману придется показать, почему.
«Одно ухо», — подумал он, — «одно ухо я должен выдержать. Потом скажу».
«Зачем терять время и пачкаться кровью?» — неожиданно послышался из мрака мягкий женский альт.
«Зачем рисковать? Ведь он начнет крутить и врать. Позвольте мне применить свои методы. Заговорит так быстро, что искусает себе язык. Придержите-ка его».
Знахарь взвыл и дернулся в путах, но Белоголовый прижал его коленом к полу, схватил за волосы и вывернул голову. Рядом кто-то опустился на колени. Мирман почувствовал запах духов и мокрых птичьих перьев, ощутил прикосновение пальцев к виску. Хотел крикнуть, но горло ему перехватил ужас, и он сумел только пискнуть.
— Ты уже намерен кричать?
— по-кошачьему замурлыкал мягкий альт у самого его уха. — Рановато, Мирман, рановато. Я еще не начинала, но сейчас начну. Если эволюция создала в твоем мозгу какие-нибудь извилины, то я их сейчас тебе немного углублю. Вот тогда ты узнаешь, как можно кричать.
— Итак, — сказал Вильгефортс, выслушав донесение, — наши короли начали думать самостоятельно. Самостоятельно планировать, поразительно быстро эволюционируя от мышления тактического к стратегическому. Любопытно. Еще недавно под Соданом единственное, что они умели,
Так это, размахивая мечом, галопировать с диким гиканьем во главе отряда, даже не интересуясь, не остался ли этот отряд позади, а может, вообще скачет совсем в другую сторону. А сегодня, извольте, в Хагенском замке они решают судьбы мира. Любопытно, очень любопытно. Но если быть откровенным, я этого ожидал.
— Знаем, — согласился Артаут Таранова. — И помним, ты предостерегал, поэтому тебе и сообщаем.
— Благодарю за память, — усмехнулся чародей.
А Тесая Деврие тут же поняла, что о сообщенных фактах он знал давно, но смолчала. Выпрямившись в кресле, она подровняла кружевные манжеты, поскольку левый лежал несколько иначе, чем правый. Почувствовала на себе неприязненный взгляд Терановы и веселые Вильгефорца. Она знала, что всех или нервирует, или забавляет ее ставший притчей во языцах педантизм. Но это ее совершенно не волновало.
«Что скажет на это Капитул?»
«Для начала», — ответил Таранова, — «мы хотели бы услышать твое мнение, Вильгефорц».
«Для начала», — улыбнулся чародей, — «надо немного выпить и перекусить. Времени у нас достаточно. Позвольте мне быть добрым хозяином. Вижу, вы озябли и утомлены. Сколько пересадок в телепортах можно узнать?»
«Три», — пожала плечами Тесая Деврие.
«Я был ближе», — потянулся Артаут. «Мне хватило двух, но сложных, признаюсь». «Везде такая паскудная погода?»
«Везде».
«Ну так давайте подкрепимся едой и старым красным вином из Седариса. Лидия, можно тебя попросить?»
Лидия ван Бредевоорт, ассистентка и личный секретарь Вильгефорца, возникла из-за портьеры словно легкое привидение. Глазами улыбнулась Тесая Деврие. Тесая, хорошо владея лицом, ответила милой улыбкой и наклоном головы. Артаут Теранова встал, почтительно поклонился. Он тоже прекрасно владел лицом. Лидию он знал. Две служанки, спеша и шелестя юбками, быстро накрыли на стол. Лидия ван Бредевоорт зажгла свечи в подсвечниках, тонко выколдовав изящный огонек между большим и указательным пальцами. Тесая заметила у нее на руке пятнышко масляной краски. Зафиксировала это в памяти, чтобы после ужина попросить молодую чародейку показать новое произведение. Лидия была способной художницей. Вечеряли в молчании. Артаут Таранова, не стесняясь, лез в тарелки и, пожалуй, чересчур часто и без приглашения со стороны хозяина, позвякивал серебряной крышечкой графина с красным вином. Тесая Деврие ела не спеша, больше внимания уделяя не пище, а тому, чтобы создавать правильные композиции из тарелочек, столовых приборов и салфеток, которые, по ее мнению, все время лежали неровно и травмировали ее приверженность к порядку и чувство эстетики. Пила она сдержанно. Вильгефорц ел и пил еще сдержаннее. Лидия, естественно, не пила и не ела вообще. Пламечко свечей колебалось длинными желто-красными язычками. По оконным витражам звенели капли дождя.
«Но, Вильгефорц», — наконец проговорил Таранова, ковыряя вилкой в блюде в поисках достаточно жирного куска свинины. «Что думаешь относительно начинаний наших монархов? Хен Гидемгейт и Франциско прислали нас, ибо желают знать твое мнение. Меня и Тесаю это тоже интересует. Капитул хочет в этом вопросе занять соответствующую позицию. А если дело дойдет до действий, то действовать мы также хотели бы согласно. Итак, что ты посоветуешь?»
«Весьма польщен».
Вильгефорц жестом поблагодарил Лидию, которая хотела добавить ему на тарелку порцию брокколи.
«Тем, что мое мнение может быть решающим для Капитула».
«Этого никто не сказал». Артаут снова подлил себе вина. «Решение мы в любом случае примем коллегиально, когда Капитул соберется. Но хотелось бы, чтобы каждый мог предварительно высказаться, дабы мы сориентировались. Итак, слушаем».
«Если с ужином покончено, то, может быть, перейдем в лабораторию?» — телепатически предложила Лидия, улыбаясь глазами. Таранова взглянул на ее улыбку и быстро допил то, что оставалось в кубке, до дна.
«Прекрасная мысль», — Вильгефорц вытер пальцы салфеткой. Будет удобнее, к тому же там надежнее защита от магического подслушивания. Пошли. Можешь прихватить графин Артаут.
Не примену, это мой любимый год.
Перешли в лабораторию. Тесая не могла удержаться, чтобы не кинуть взгляд на стол, уставленный ретортами, тиглями, пробирками, кварцевыми сосудами и неисчислимой магической утварью. Все было защищено камуфлирующим заклятием. Но Тесая Деврие была архимагистром. Не существовало заслона, сквозь который она не могла бы пробиться. А ее немного интересовало, чем занимается маг последнее время. Она мгновенно сориентировалась в конфигурации недавно применявшейся аппаратуры, которую обычно использовали, когда надо было обнаружить место пребывания исчезнувших людей и для психовидения методом хрусталь-металл-камень. Чародей или кого-то разыскивал, или разрешал теоретическую логистическую проблему. Вильгефорц из Регивена слыл крупным любителем подобных проблем. Расселись призным карлом красного дерева. Лидия взглянула на Вильгефорца, поймала данный взглядом знак и тут же вышла. Тесая незаметно вздохнула. Все знали, что Лидия ван Бредеворт любит Вильгефорца из Рогевена. И любит давно, тихой, упорной, неотступной любовью. Чародей, конечно, тоже об этом знал, но делал вид, будто не знает. Лидия облегчала ему задачу, ни разу не выдав своих чувств, никогда не сделав ни малейшего шага или жеста, не подав знаком мыслью, а если б даже могла говорить, не сказала бы ни слова. Она была слишком горда для этого. Вильгефорц тоже ничего не предпринимал, потому что Лидию не любил. Он мог, разумеется, запросто сделать ее своей любовницей и тем самым еще сильнее привязать к себе, а как знать, может и осчастливить. Находились такие, кто ему советовал это. Но Вильгефорц к подобным советам не прислушивался. Он был слишком горд и чересчур принципиален. Так что положение оставалось безнадежным, но стабильным. И это в равной степени устраивало обоих. «Итак», — прервал тишину молодой чародей,
«Капитул не знает, что предпринять в отношении инициатив и планов наших государей? И совершенно напрасно мучается. Эти планы следует просто проигнорировать».
«Как-как?»
— Артаут Теранова замер с кубком в левой и графином в правой руке.
«Уж не ослышался ли я? Бездействовать? Позволить?»
«Мы и без того уже позволили», — прервал Вильгефорц.
«Ведь никто у нас разрешения не просил и не попросит.
Повторяю, следует делать вид, будто мы ни о чем не догадываемся. Это единственно разумное поведение».
«То, что они надумали, грозит войной, к тому же крупномасштабной».
«То, что они надумали, стало нам известно благодаря секретной и неполной информации, исходящей из секретного, весьма сомнительного источника. Сомнительного до такой степени, что упорно напрашивается слово «дезинформация». А если даже это и правда, то их замыслы пока еще пребывают в фазе планирования и долго в этой стадии останутся. А когда выйдут за пределы, ну что ж, тогда мы подстроимся к ситуации.
— Ты хотел сказать, — поморщился Теранова, — что запляшем так, как они нам заиграют?
— Да, Артаут. Вильгефорц взглянул на него, и глаза у него блеснули. — Ты запляшешь так, как они тебя заиграют, либо покинешь танцевальный зал. Потому что подиум для оркестра слишком высок, чтобы ты мог на него забраться и велеть музыкантам играть другую музыку. Пойми же, наконец, если ты считаешь, что существует другое решение, то ошибаешься. Путаешь небо со звездами, отраженными ночью в поверхности пруда.
Капитул сделает то, что он прикажет, скрывая приказ под видимостью совета, — подумала Тесая Деврие. Все мы пешки на его шахматной доске. Он пошел в гору, вырос, затмил нас своим блеском, подчинил себе. Мы — пешки в его игре, в игре, правил которой не знаем. Левый манжет опять лег иначе, чем правый. Чародейка тщательно расправила его.
«Планы королей уже находятся на стадии реализации», — проговорила она медленно. «В Каэдвине и Айдирне
начаты операции против Скайтаэлей, льется кровь эльфской молодежи, дело доходит до погромов и преследования нелюдей. Говорят о нападении на свободных эльфов вдоль Блатана и Синих горах. Это массовое убийство. Так нам что, передать Гидемгейту и Нитфиндебаир, что ты рекомендуешь сидеть сложа ручки? Прикидываться, будто мы ничего не видим?
Вельгефорц повернулся к ней. «Сейчас ты сменишь тактику», — подумала Тесая.
«Ты игрок, на слух уловил, какие кости катятся по столу. Сменишь тактику, ударишь в другую сторону».
Вельгефорц не спускал с нее глаз. «Ты права», — коротко сказал он. «Ты права, Тесая. Война с Нильфгаардом одно, но за истреблением нелюдей нельзя наблюдать в бездействии.
Предлагаю большой сбор. Всеобщий сбор всех, Деметров третьей степени. А также и тех, кто после Содена заседает в королевских советах. На большом сборе обратимся к их рассудку и распорядимся унять монархов».
«Такой проект я одобряю», — сказал Тиранова. «На большом сборе напомним королям, по отношению к кому в первую очередь они обязаны быть лояльными. Учтите, что у королей сейчас в советниках даже некоторые члены нашего капитула. Королям служат Кардуин, Филиппа Эльхард, Феркард, Ратклифф, Йеннифер».
Услышав последнее имя, Вильгефорц вздрогнул. Внутренне, разумеется. Но Тесая Деврие была архимагистром. Тесая уловила мысль, импульс, перепрыгнувший с магической аппаратуры к двум лежащим на столе книгам. Обе книги были невидимы, укрыты магией. Чародейка сконцентрировалась и пробила заслон.
«Аэн Итлине Спет. Пророчество Итлины Айгле Аэб Айвенин. Эльфской прорицательницы. Предсказание конца цивилизации, пророчество гибели и возвращения в варварство, коим предстоит прийти одновременно с массами льда, двигающимися с границ вечной мерзлоты». А другая книга, очень старая, потрепанная. «Айн Хен и Хайр. Старшая кровь. Кровь эльфов?»
«Твое мнение, Тесая?»
«Поддерживаю». Чародейка поправила перстень, который повернулся на пальце не в ту сторону. «Поддерживаю предложение Вильгефорца. Нужен большой сбор и как можно скорее».
«Металл, камень, хрусталь», — подумала она. «Ищешь Йеннифер зачем? И что общего у Йеннифер с пророчеством Итлины? И со старшей кровью эльфов? Что ты задумал, Вильгефорц?»
«Простите», — телепатически сказала Лидия ван Бредеворт, беззвучно входя.
«Простите», — встал чародей,
— «но это срочно. Я со вчерашнего дня ждал письма, это отнимет не больше минуты».
Артаут зевнул, сдержал ветры, потянулся к графину. Тесая взглянула на Лидию. Лидия улыбнулась глазами, иначе она не могла. Нижняя половина лица Лидии ван Бредеворт была фантомом. 4 года назад по распоряжению Вильгефорца, ее мэтра, Лидия приняла участие в исследовании свойств артефакта, найденного при раскопках древнего некрополя. Артефакт оказался защищенным мощным заклинанием. Активизировался всего один раз. Из 5 участников эксперимента 3 чародеев погибли на месте. 4-й потерял глаза, обе руки и сошел с ума. Лидия отделалась ожогами, искалеченной челюстью и мутацией гортани и горла, до сих пор эффективно сопротивляющейся попыткам регенерации. Поэтому пришлось применить сильнейший фантом, чтобы люди не падали в обморок при виде ее лица. Это был очень сильный, мастерски наложенный фантом, который с трудом пробивали даже избранные. Вельгефорц отложил письмо.
«Благодарю, Лидия.
Посланец ждет ответа», — улыбнулась Лидия.
«Ответа не будет».
«Понимаю. Я распорядилась подготовить комнаты для гостей».
«Благодарю». «Тесая, Артаут, простите за несколько минут задержки. Продолжим. На чем мы остановились?»
«Ни на чем», — подумала Тесая Деврие. «Но я тебя внимательно слушаю. Когда-нибудь ты все же дойдешь до вопросов, которые тебя действительно интересуют».
«Ах да», — медленно начал Вильгефорц.
«Вспомнил. Речь идет о самых молодых по стажу членах Совета, о Феркарте и Йеннифер. Насколько мне известно, Феркарт связан с Фольтестом из Тимерии и входит в Королевский Совет вместе с Трис Меригольд. А с кем связана Йеннифер? Ты говорил Артаут, что она из тех, кто служит королям.
Артаут преувеличил, — спокойно сказала Тесая. Йеннифер живет в Венгерберге, поэтому Димавент порой обращается к ней за помощью, но постоянно они не сотрудничают. И уж наверняка нельзя утверждать, будто она выслуживается перед Димавентом.
Что у нее со зрением? Надеюсь, все в порядке?
Да.
Это хорошо, это очень хорошо. Я беспокоился. Знаете, я хотел с ней связаться, но оказалось, что она выехала. Никто не знает, куда.
Камень, металл, хрусталь, — подумала Тесая Деврие. Все, что носит Йеннифер, активно и не обнаруживается психовидением. Так ты ее не отыщешь, дорогой. Если Йеннифер не желает, чтобы видели, где она находится, никто и не увидит. «Напиши ей», — сказала она спокойно, подравнивая манжеты. «И перешли письмо обычным способом. Дойдет обязательно. А Йеннифер, где бы она ни была, ответит. Она отвечает всегда».
«Йеннифер», — бросил Артаут, — «частенько исчезает, порой на целые месяцы. Причины бывают, скорее всего, тривиальные».
Тесая взглянула на него, поджав губы. Чародей замолчал. Вильгефорц слегка улыбнулся.
«Именно», — сказал он. «Именно об этом я и подумал. В свое время она была крепко связана с неким ведьмаком, Геральтом, если не ошибаюсь. Похоже, это не была обычная мимолетная интрижка. Кажется, Йеннифер довольно сильно увлеклась».
Тесая Деврие выпрямилась, сжала пальцы на поручнях Карла. «Зачем ты спрашиваешь? Это их личное дело, что нам до него?»
«Конечно». Вильгефорц взглянул на письмо, брошенное на пюпитр. «Ничего. Но мною руководит не болезненное любопытство, а забота об эмоциональном состоянии члена Совета. Меня удивляет реакция Йеннифер на сообщение о смерти этого Геральта. Мне казалось, она могла бы успокоиться, примириться, не впадать в депрессию или излишний траур.
«Несомненно, могла бы», — холодно сказала Тесая. «Тем более, что такие вести доходили до нее не раз и неизменно оказывались слухами».
«Верно», — подтвердил Таранова. «Геральт, или как его там, умеет справляться с трудностями. И что тут странного? Это мутант, машина для убийства, сконструированная так, чтобы убивать и не дать убить себя.
А что до Йеннифер, не надо преувеличивать значение ее так называемых эмоций. Мы ее знаем, она эмоциям не поддается. Играла ведьмаком, вот и все. Ее увлекала смерть, с которой этот типус постоянно заигрывает. А когда, наконец, доиграется, проблемы исчезнут».
«Пока что», — сухо сказала Тесая Деврие, — «ведьмак жив». Вильгефорц усмехнулся. Снова кинул взгляд на лежащее перед ним письмо.
«Неужто?» — сказал он. «Не думаю».